микрофоны и во время встречи не включать их. Все вопросы ваши мы можем принимать в чате встречи и затем задать их Алексею Ильичу. Всех присутствующих очень радостно видеть. Ждем, когда появится Алексей Ильич Осипов. Тема сегодняшней встречи «О чем не говорит христианство». Мы уже получили некоторые вопросы и зададим их в конце встречи, но вы также в чате можете уже вопросы подавать. По последней встрече, как вы помните, Алексей Ильич очень долго, даже сверх времени с нами занимался, рассказывал нам. Будем молиться о здравии Алексея Ильича, чтобы он побольше мог нам рассказывать. И жалеем его, его силы, стараемся конкретно женские эмоции и задавать. Добрый день, Алексей Ильич.
Здравствуйте. Вы что-то такое обо мне уже начали молиться. Так. Могу поприветствовать всех, да? Так я понял.
Слушаем, Алексей.
Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Я тоже очень рад встретиться со всеми вами, тем более, что это уже не впервые. Мы уже хорошо знакомы, так что представляться не будем. Знаем, когда кто родился, не знаем, правда, когда помрем. Но ничего, скоро достигнем и этого. Вот так. Сегодня, видите ли, объявили такую тему немножечко... дипломатическую, я бы сказал, сложную. Представьте себе, о чем вдруг молчит современное христианство. Нет, мы понимаем, о чем оно может молчать. Понимаем очень много вещей, о которых оно говорить не будет. Но речь-то, видимо, здесь не о том. Здесь подразумевается, видимо, то, о чем бы хотелось бы услышать, но не всегда удается. Я именно так понимаю название этой темы. Но, чтобы сказать об этом, видимо, придется немножечко сначала сказать, о чем все-таки говорит. И уже тогда на фоне этого можно и посмотреть, что же такое упущено. Христианство же говорит много. Особенно у нас в России, смотрите, теперь какая у нас свобода. Каждый священник, да и не только, посмотрите, получил полную свободу слова. Совсем не так давно, четверть века, может, 30 лет, такой свободы совсем не было. Мы не могли никому ни ответить, ни возразить, ни представить свои аргументы. Теперь, пожалуйста, говорите. Что вы хотите сказать? Пожалуйста, проповедуйте. Вот тут и вопрос. То есть не вопрос, а жажда. Так, и о чем же? О чем говорит сейчас? А что, может быть, и не говорит? Хочу сделать маленькую только, так сказать, оговорку. Вы не подумайте, что я буду говорить только о нашей церкви. Я говорю о христианстве. Христианство ведь заключается не только в нашей церкви, вы же понимаете. Даже православных церквей, и то целых 15. А если еще вспомнить о том, что кроме того, миллиард католиков, там тысяч, наверное, 700 протестантов различных ветвей и направлений, то, сами понимаете, поле очень широкое. Итак. Все, что говорят, это невозможно, конечно, сами понимаете, перечислить. Что же то главное, о чем сейчас говорит христианство? Всюду, по всему миру. Христианство, понимаете, это лишь не человек, христианство. Говорят кто? Священнослужители, прежде всего, богословы. Ну и, конечно, в какой-то степени не только священники и богословы, говорят и обычные христиане. что же то главное, что сейчас является основной темой, о чем мы слышим, что мы видим, что мы читаем, и что все это является под, ну, скажу, флагом христианства. Конечно, было бы хорошо сказать, что, кажется, многие ожидают, что ждут, но все-таки, что мы видим? Ну, мы видим проповеди в храмах, видим конференции, международные конференции, конференции, которые проходят в церквах всех, и в православных, и в неправославных. Извините, я говорю не православных церквах, употребляю здесь этот термин в экуменическом смысле, потому что в экуменизме все называются церквами. Но уже сейчас не будем об этом разговаривать. Я просто объясняю, когда сказал, что церкви. Что же мы видим? Что является главным предметом сейчас обсуждения, интереса? К чему призывают людей? Знаете, картина очень любопытная. В каком отношении? Основная тематика международных, например, христианских конференций. Их множество. Вы можете сейчас, теперь каждый может познакомиться, посмотреть. Стоит войти только в то, что называется интернетом. Что это за штука, правда, я не знаю, но вы-то, конечно, знаете. Интересная штука, говорят. И вот там мы видим... О чем же, что является главной темой всех обсуждений? Я сказал темой? Нет, несколько тем. Политические. Еще бы. Сколько политических событий происходит? Какие столкновения дипломатические, военные? Экономические. О, ну вы сами понимаете. Это же основа нашей жизни, еще бы. Экономика – это же прежде всего. Сколько конференций проходит? Права человека. Ну, неужели всем непонятно? Да, права. Я имею право свободы слова. Помните, он во Франции, президент, заявил, мы все равно будем защищать свое право. Дальше он не сказал прямо, надо было бы прямо сказать бы. Почему же не сказал? Да. Оскорблять того, кто является почитаемым миллиардом людей. Представляете, какое право? Право свободы. Вот я жду только, когда дойдем до того, что будет право убивать, грабить, производить насилие. Пока еще до этого, правда, еще не дошли, но на самом деле это уже будет следствием вот того права, так называемой свободы слова, о котором заявил, в частности, среднеуважаемый Макрон. А может, неуважаемый, не знаю, какой. Так, права человека, видите ли, а культура? Ну что вы, здесь и говорить нечего. О культуре. Тут уж мы, знаете ли, поговорим с вами так, что только держитесь. Все тут, и музыка, и искусство, и литература. Я назвал совсем не все, но то, что даже назвал, обращаю ваше внимание, а что это такое? Это что, Христос к этому призвал, да? Он пришел ради развития экономики, политики, прав человека? Подумайте! Он, вы знаете, когда он был, что было? Иудея, так сказать, Израиль. Это была провинция Римской империи. А в Римской империи был рабовладельческий строй. Со всеми его перлами, о которых все мы слышали, либо все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Жестокий строй. Какие права человека? Какая справедливость? Какое равенство людей? Вот, наверное, Христос-то, вот, наконец, пришел за свободу, равенство и братство, да? Что такое? Ни слова. Даже против рабства ничего не сказал. А его эти ученики, представьте себе, то же самое. Тот же самый знаменитый, потрясающий апостол Павел, который, равного которому и среди апостолов нет никого, да и во все времена, наверное, не было такого, как он. И даже он. Оставайтесь в том звании, которое есть. Как? Против революции? Против равноправия? Это что такое? А об экономике много интересно говорили. О социальных проблемах. Почему я об этом говорю? Мы же говорим, о чем говорит сейчас христианство. То есть то учение, которое идет от Христа, которому дал начало Христос, который заложил основы, и которые еще более подробно, детально раскрывали апостолы в тех же своих посланиях, и о которых затем говорили те христиане, которых мы называем, ну что ли, наиболее христианами. Потому что мы же все прекрасно понимаем, что назваться христианином ничего не стоит. Одел крестик, мотнул рукой. А если крещеный, то и вообще уже тут и говорить нечего, сверххристианин даже. Нет. Те, которые показали христианство жизнью своею, а не языком. То есть святые. О чем говорили? Ну, мы хоть немножечко, все же понимаем, ну, кое-что мы читали, ну, Евангелие читали, послания апостолов читали, знаем, о чем учили святые отцы. Ну, потом еще чуть-чуть мы поговорим о том, Я просто сейчас хочу сказать, что современные христиане чем заняты? Вы что, вопросом спасения вечной жизни, да? Какие наивные! Да вы что? Что думаете, о чем говорил Христос? Ищите прежде всего, помните, осуждал, как язычники, которые не говорить о том, что нам есть, пить, во что одеться и так далее. Потому что понимаете, что речь идет не о том, чтобы не заботились о том, что есть и пить, но не об этом, а чтобы душу свою не отдавали мы на это. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это приложится вам, да? Да, об этом мы сейчас говорим. Ну что вы? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Неужели не понимаете? Лучшего просто не придумаешь. Приходилось неоднократно говорить об этом. Все смеются и продолжаем. Что же мы продолжаем? Итак, я сказал, как конференции. Вы едва ли сейчас встретите. Это редчайшее явление, чтобы вдруг какая-то христианская конференция была посвящена основным проблемам духовной жизни. А что это такое, спрашивает. Духовной жизни. Ну, и так все верующие, чего еще нужно? Что это за духовность какая-то? Мы грешные люди, каждый пусть сам за себя отвечает. Вот так. Таких конференций даже почти не бывает. Иногда бывает. Но когда? Какие? Ну, посвященные, например, монашеству. Ну, и монашеству теперь рассматривать уже иначе. Это были какие-то, которые отрекались от всех земных забот и нужд. Нет. Монашество тоже должно заниматься социальной проблематикой. Открыть монастыри для всех. Что это такое, ушли за стены? Работайте. Проповедуйте христианство. Как? Как? Ну, насчет Запада не хочу и говорить. Наверное, вы смотрите и понимаете. Там вообще от христианства уже, от христианства, то есть вот то, к чему призывает Христос, призывает Евангелие, апостолы, к чему призывают? К жизни, вот той, которая называется христианской. Об этом речь не идет. Ну что вы? Нет. Теперь идет другое. Мы должны жить в ногу с современностью. Поэтому, посмотрите, какие огромные силы на что тратятся. Я сказал, что вот эти мирские проблемы все, там экономические, политические, социальные, да, права человека, реализации себя. Слушайте, вот особенно реализации себя. Как мне реализовать себя, чтобы потом в гроб положили и закопали своими талантами? Никто даже не говорит о том, к чему призывает христианство, к правильной человеческой жизни. Ведь когда Христос сказал, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, Он просто показал, посмотрите, какая святыня есть, к которой мы должны стремиться. Вот что. Но вот что происходит в действительности, это ситуация совсем другого порядка. Все больше походит так, что христиане, церкви даже, церкви, теперь вы поняли, о чем я говорю, о церквах, становятся все более департаментами государственной структуры. Какой? Департаменты социального служения. Вот и все. Это вот эта церковь, надо же это, устроила то-то, детский дом, больницы, все. Ну, кто против этого? Никто не против этого. Ну, и Христос что сказал? Это надо делать и того не оставлять. А чего для того? Итак, мы, значит, занимаемся всем этим. А еще чем? Знаете, сколько фестивалей проходит? Сколько конкурсов хоров, колокольных звонов, других представлений. Фестиваль, кстати, все фестивали, даже не праздники. Теперь мы свой русский язык скоро забудем, наверное, вообще. Скажем, все фестивали. Причем не какие-нибудь, а под эгидой церкви. Это по всему миру идет. Вы знаете, эти концерты, эти хоровые состязания, да, это юбилеи всякие, празднества. А вы знаете, сколько на это уходит сил душевных? Сколько времени уходит на подготовку всего этого? Сколько денег тратится на все это? Да, это для проповеди все христианство, да. Это мы проповедуем христианство. Неужели мы думаем, что этим самым мы привлечем людей? Зрелище, да, хлеба и зрелищ, языческий, стопроцентно языческий лозунг. Да, зрелище всем интересно, все пойдут. Ну, вот смотрите, сейчас читаю, друг. После божественной литургии, слышите, объявление, после божественной литургии, не просто литургии же, конечно. Что думаете? Масличные гуляния. Ну, как здорово! Красота просто. Ну, красота, да и все. Так. А что делается на святках, например? Вот не скажу, в какой лавре, например. Ну, не хочется мне называть, в какой. Ну, не в нашей, не в Троице Сергия лавре только, да. Ну, неважно, в какой. Пели старинные русские и малороссийские колядки и щедривки. В лавре, еще раз подчеркиваю, колядующие ходили со звездой, водили хоровод под гармонь. Вот это мне нравится, современное монашество. гармонь, танцы. Вот это настоящее монашество. Лучше и не придумаешь. Так были и ряженые, непременные участники святок. Коза Дереза, медведь Озорник, кукольный театр. Еще раз повторяю. Это в монастыре. Но это не просто, пожалуйста, верующие, Господи, верующие люди у нас и дипломаты, и министры, и бизнесмены, и художники, и артисты. Пожалуйста, устраивайте. Но есть же где-то особый уголок. Монастыри. Это особый же должен быть уголок, в котором, наверное, занимаются чем-то другим. Чем же другим? Чем же другим-то? Что являлось задачей, целью русского просвещения, если хотите, вот до петровских времен? Вы знаете, какова цель была просвещения? Цель главная – сделать человека лучше, святее, а не просто набить в него, как рождественского гуся, побольше знаний, чтобы он пожирел. Человека сделать лучше. Как лучше? По какому стандарту? По какой программе? Евангельской программе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не совершаю никаких преступлений, не только делами, а в мыслях даже нельзя этого допускать, ибо мысль является источником дел. О чистоте души. И целая школа, если хотите, существует, называется аскетикой, потому каким образом человеку избавиться, слышите, избавиться от чего? От этих гадостей, которые в нас сидят. Мы хотим реализовать себя. Да я весь зеленею от зависти. Я весь умираю от тщеславия, чтобы меня прославили во что бы то ни стало. Я ненавижу всех, кто против меня выступает. Да? Христианин, ох, какой хороший, реализуй себя. Свои таланты. Вот, оказывается, какое просвещение это – сделать человека лучше, не богаче, нет, не более каким-то совершенным в плане своих талантов. Это все само собой, это совершенно понятная вещь, это естественное. А где же лучше? Задача церкви в чем состоит-то? Человека сделать лучше. Ну вот смотрите, что происходит. А вот еще один пример приведу. Это все из публикации. Это, например, я привожу наши примеры, поскольку уж не хочу о Западе даже и говорить, что там творится. Это у нас, например, публикация. Празднование Дня Крещения Руси. Впервые в истории украинского православия по случаю церковного праздника был организован рок-концерт. Вот вам, православие, поняли какое? Рок-концерт, на котором выступили несколько джазовых групп. Организаторами выступили три монастыря. Вот, 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 Господи, а почему монашество не принять, слушайте? Игнатий Брянчанинов писал о прогрессе, который захватывает, конечно, людей всех мировоззрений. Но что он написал? Прогресс идет вперед, разрушая все духовное. Вся устремленность, вся задача, вся цель современной жизни к чему направлена? Только мирская цель, то есть все земное, кажется безумно, потому что завтра раз – и ты умер. Ты, Боже мой, все силы отдал, кого-то смел с своего пути, кого-то обругал, кого-то обманул, кого-то ограбил, а завтра тебя похоронили. Не безумие ли это, кажется? Нет, 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 не важно. Все, все силы души. И какой ужас, если вдруг, вдруг тот институт, будем говорить, общественный институт, который единственный, кстати, в любом обществе, единственный институт, который должен заниматься чем? Душой человека. То есть показать средства, пути, как сделать человека лучше, человека лучше. И вдруг этот институт, институт. Я не знаю, на проповедях много мы слышим о том, например, вот выходит батюшка и говорит: «Итак, возлюбленные во Христе, вот следующее воскресенье, как и в любое другое воскресенье, но в следующее воскресенье мы с вами займемся темой, которая, ну, вас, может быть, даже удивит, но не удивляйтесь, я вам скажу. Итак, в следующее воскресенье, допустим, в 5 часов вечера, мы с вами поговорим, знаете, о чем? Как же научиться молиться?
Молиться? Да я то и дело молюсь.
Не присутствовать на богослужении, не слушать просто эти песнопения, а научиться молиться. Как? Я вот все время вам самого наговорю, что вот это молитесь, молитесь. А вы знаете, что это, оказывается, надо научиться знать как? Итак, давайте, в следующее воскресенье мы с вами собираемся, и все. Скажу я что-то, вы скажете, спросите, поговорим. О чем? О том, что является ценностью, с точки зрения, подготовка к вечной жизни. Кстати, знаете, что, что вот во времена Христа, помните, иудейская религия по субботам всегда собирались все, там читался закон Божий, выходили, объясняли, спрашивали, дискутировали даже. Вот я не знаю, это в какой церкви у нас это есть, чтобы еженедельного, например, по воскресным дням этим занимались, ими обучались. Что такое добрые дела? Какие они? Да. Что это такое духовная жизнь? Интересно. А какие там церковные, духовные законы жизни? Ой, как любопытно. Где это? Просто я не слышу, может быть. А вот эти вот, вот эти фестивали, концерты, соревнования, вплоть до спортивных соревнований, вот это да, вот это уже христианство. Да. Вы извините, что я, может быть, несколько вот так скептически говорю. Вы сами понимаете, но действительно, кто же и где же будет говорить о том, что такое христианство? О чем молчит христианство сейчас? О чем? Прежде всего, это о духовной жизни. Самое большее мы еще слышим иногда о нравственной, но опять о каких проблемах? Теми проблемы, которые не имеют, фактически имеют всеобщее значение. Наркомания, например. Ну что, это специфически христианское разве? Это для всех. Алкоголизм. Ну и целый ряд других вещей. А где духовная проблематика? Вот это интересно. Что самое главное? Какова цель человеческой жизни с христианской точки зрения? Кто-то скажет, достижение Царства Небесного. Знаете что? Не говорите мне, X не меняйте на Y. Что это такое? Какова действительно цель христианской жизни? Да скажу, даже не христианской, а вообще человеческой жизни. И вот христианство отвечает – цель. Здесь, на земле, цель какая? Познание себя. Что это такое? Варсонофий Великий писал, Время нам дано для того, чтобы узнать свои страсти, увидеть, что страсть – это страдание, и как исцелиться от них. Исаак Сирин даже писал так: «Блажен человек, который познает их и познает свою бессилие исправить. Вот я жадный и все, завистливый. Что сделать? Как? Скажите». Блажен человек, который это познает и сознается и себе, и перед Богом. И он пишет, что блажен человек, который познает, потому что это знание делается для него основанием, корнем и началом всякого блага в его жизни. Я объясню, почему, еще раз говорю, это именно цель христианской жизни. Цель. Почему? Потому что только убедившись в том, что во мне есть, а это очень неприятно смотреть на свои худые стороны. Я всех направо-налево осуждаю снизу доверху. Слышите, гордыня какая? Всех осуждаю. Что значит я осуждаю, вы понимаете или нет? Я бы, слышите в меня и видите, такого не сделал, как эти всякие снизу доверха. Всех осуждаю, да чего же я хорош? Это действительно только на дно ада можно посадить. Вот это познание своей гордыни, свое тщеславие, своих всех прочих гадостей, которые во мне есть, является основанием и началом всякого добра в человеке. Почему? Потому что когда я вижу, что я болен, я бегу к врачу. Вон, посмотрите, что сейчас происходит. Больницы переполнены. С этим вирусом. Все хотим вылечиться, все хотим не заболеть и так далее. Так вот, когда человек увидит вот эти свои духовные, назовем душевные, эти страсти, и поймет, что они только страдания, а не что-нибудь, и что, и кто я есть, так этот человек только способен начать лечиться. А до тех пор, пока я хорош, мне лечения не надо. Другие пусть лечатся. И еще одно даже. Только человек, увидевший вот эту свою изнанку, а не то, что мы показываем, изнанку, и увидев, что справиться-то не может с этим, все в нем сидит и все. Пока меня никто не тронул, я чуть не ангел Божий. Знаете, есть очень хорошая украинская, мне понравилась пословица. Я скажу, извините, плохо по-украински, но суть ее всем будет ясна. Девка была, ангел. Жинка стала, бис. Что в нас есть только, когда я увижу, что я еще не смогу себя изменить, тогда я только обращаюсь искать, где врач, который мне поможет. Вот сейчас как все ищут, кто спасет меня от этого вируса, когда заболел. Слышите, когда ищут врача? Когда увидел, что он болен, так и в духовном плане. Когда я вижу, я не могу победить своего тщеславия, своей зависти, своей гордыни, своего недружелюбия, свои злобы, осуждения, и я тогда поищу, тогда я смогу только обратиться к Христу. Господи, помоги мне. Тогда я становлюсь христианином. Христианином, когда начинаю, наконец, обращаться к Нему. Господи, помоги мне. Я не знаю, что делать. Меня мучают эти страсти. Этот вот негодяй, так меня тот, я оскорбил, прочее, и весь я разрываюсь. Недаром сказано, страсти, страдания приносят они. Даже хотя иногда, бывают некоторые, приносят, кажется, удовольствие, от которого затем пожинают горькие плоды. Так вот, первое и главнейшее делание, то, чем христиане и христианство должны заниматься, это помочь каждому человеку, во-первых, осознать эту цель жизни, познание себя, и, во-вторых, постараться поискать средства к этому. Вот я только говорил, что приводил в пример, хорошо бы, как встал, и объявили, вот в следующее воскресенье мы собираемся, будем говорить о молитве. А что это, так просто, что ли? Мы привыкли так спокойно, молитесь. А оказывается, сейчас прочитаю, без внимания, а просто чтение. Молитва не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредная, слышите? Вы слышите? Слыхали когда-нибудь вы? Молитва является душевредным. Душевредная, оскорбительной для Бога. Пустословие, вот это да! Я никогда такого не слыхал. Как это такое? Молитва была душевредным, оскорбительным. Слышите? Оказывается, чего-то мы не понимаем очень многого. Игнатий Брянчанинов пишет, душа всех упражнений – внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны и мертвы. Вы слышите, как интересно-то? Ну, еще бы. Пришли к начальнику с просьбой, а сами отвернулись от него – иначе разговаривать не знаю с кем-то, о всякой ерунде. Все, оказывается, бесплодно и мертво, там, где мы обращаемся к Богу, без внимания. Это просто один пример. Я хочу привести еще немножко, да, я понимаю, нам нужно время на вопросы, но немножко еще хочу сказать, о чем действительно молчит. Молчит, почти молчит современный христианство. Итак, вот первое я сказал, в чем смысл нашей жизни. Не нужно произносить слова «Царство Божие» или слова «спасение». Надо сказать, в чем суть. А суть в чем? В познании того, насколько мы больны духовно. Больны, действительно больны. Нас же не тронь никого. Как в народе есть, например, через, знаете, называют барин. К нему не прикосись, человек отскакивает весь. Еще бы. Насквозь больны, с какой стороны не тронь. Вот она, цель жизни. Целый ряд еще есть моментов, которые просто хотя бы так, хотя перечислю. Например, монашество. Мы все знаем, как мы к этому относимся, да, как мы, кажется, понимаем, кажется, знаем. Ничего подобного. К сожалению, очень немногие понимают это. Важность, зачитываю вам мысль одного из наилучших, пожалуй, учителей монашества, Игнатия Брянчанинова, святителя. Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Монашество – только другой образ жизни. И если оно приводит к более совершенному, то есть к познанию себя, к познанию, насколько я болен, к правильной молитве, приводит к покаянию – ох, тогда да, вот это да. Почему монашество может приводить к этому? Потому что по идее своей, это люди, которые отрекались от всего. От всяких мирских забот, Огромное время приводили в молитве. Молитве какой? Вот той, которой учились, не смешивайте. Можно за богослужением простоять несколько часов и ни разу не помолиться. Не об этом идет речь. Речь идет о молитве, а не просто о посещении молитвенных собраний. А вот вопрос духовника. Что это такое? Кто может быть духовником? При каком условии? Это же такой важнейший вопрос. Ну как же? Он, читаем, вера в человека приводит к иступленному фанатизму. Встречали таких, нет? Батюшка, все. А что отцы говорят? Духовник должен приводить ко Христу человека, то есть христианской жизни, а не к себе. А не к себе. Поэтому Иоанн Десятичник говорит, что прежде чем кому-то вдаться, то есть послушание особенно, это он даже о монастырях говорит, так, узнай, испытай, искуси, верно ли этот человек учит, не вдавайся скоро. Ни о каком послушании сейчас речь не может даже идти. Что, слышите? Ни о каком послушании. Многие даже этого не понимают. То сейчас не может быть послушания. Сейчас может быть что же? Что ж, как хочу, так живу? Нет. Если ты нашел человека, действительно, который знает святых отцов, не от себя, а от отцов, дает советы, назидания, как молиться, как поститься, как относиться к людям. Если такого, так, то пользуйся его советами. Советами. А как многие не понимают, ах, как же, послушание там в древней церкви было. Почитайте хотя бы Игнатия Брянчанинова, он пишет об этом. Он пишет о таких старцах, которые требуют себе послушания. Знаете, какие в общем, серьезные просто вещи пишет. Когда он говорит о душепагубное актерство и печальнейшие комедии, вы слышите? Душепагубное актерство и печальнейшие комедии, старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, предупреждает прямо специально. А еще один вопрос. Добрые дела. Ой, как об этом много слышим. Надо добрые дела. Верно, еще бы. Конечно. Какие они должны быть? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Твои добрые дела, если делаешь, должны быть скрыты не только от людей. Вы слышите? Обратите внимание, не только от людей, а от самого себя. Подал копейку, ну, слава тебе, Господи. Вы слышите, что творится подчас? Сами услаждаемся своей добродетелью. Добренькие. А как освободиться от страстей? Много слышим? Обращается один, звонит мне, как освободиться? Я пьянство. Я обратился туда-сюда, мне говорят, ну, не пей и все. А как? Как освободиться? Это же, слушайте, мы же все в страстях. У кого только что, с какой стороны? Как? Ну, где поискать? Слышим? Слышим мы, как освободиться? Это же какая тема важнейшая. Да, все идет от слов, конечно, Христа. Верный в малом, верный в малом. И во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Вот где ключ-то. Мы подчас думаем сразу освободиться. Вот, скажите, какую молитву прочитать? Какому святому? Перед какой иконой? Прям язычники настоящие. Да разве этим мы исцеляемся? Да, к неубиваемой чаше надо поехать и прочитать там акафист. Верный в малом над многим будет поставлен, а неверный все потеряет. О чем идет речь? О чем идет речь? Человек, ты никогда не поднимешь 100 килограмм, если начнешь заниматься с какими-то 2-3-5-килограммовыми там гантелями. Так и здесь. Ты хочешь избавиться от какой-то страсти? Начни. С чего? С чего? С малого. Увидел кто-то, что ты делаешь нехорошо. Закрой свой рот и не рассказывай другим. Слыхали? Она-то что сделала? На! Закрой, прикуси язык. Сел за стол, ну хоть на одну ложку, на одну вилку-то выдержись от этого. Идешь по городу, ну хоть на минуту закрой свои глаза вниз опусти и так далее. Начни с этих малых вещей, которые еще ты способен. Возьми ту гантелю, вот, которую ты еще можешь поднять. Начни упражняться. Береги свои мысли. Береги свои чувства. Борись с тем, что ты еще способен сделать. Вот она наука. Наука. Вот, как оказывается, нужно освобождаться-то там. А если мы посмотрим пошире кто-то, то я зачитаю, вот не могу не зачитать, как пишет святитель Игнатий, некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Слышите, оказывается, есть первичные, есть следующие. Итак, первые. Объедение, нега, развлечение, роскошь, любление денег, честолюбие. Тот, оказывается, кто борется с этим, этим самым пресекает их последствия. Какие? Сладострастие, гнев, памятозлобие, зависть, гордость и прочее. Оказывается, есть последовательность. Ой, как интересно, где бы это прочитать? Меня мучает страсть. Как мне освободиться? Где бы почитать это? Где услышать этого? А где услышать это? Говорят, что есть даже какие-то законы духовной жизни. Да, никогда не слыхал такого. Ну да. Заповеди, может быть, нет. Говорят, законы. Ух, как интересно. А, например, вдруг встречаем. Как вы можете веровать, говорит Христос, когда друг от друга принимаете славу? Вот это да! Интересно. А я очень жду похвал. Ах, тебе нравятся похвалы? Ну, хорошо, во-первых, ты получишь ругань еще, кроме похвалы, и узнаешь, почем это. Так? Но главное это, оказывается, жажда похвал убивает веру. Я уже ищу не Бога, а похвал. Оказывается, убивает веру. Вы подумайте, какой закон. Речь идет не какой-то заповедь. Здесь закон устанавливается только. А любовь? Ой, как все говорим о любви. Боже мой, да. Все переполнено и наполнено. Так. А как ее приобрести, интересно? А как приобрести? Так, мы красиво расписываем. Все, да, надо любить, братья и сестры. Ой, все будем любить. Только меня не троньте. А то я вам покажу любовь. А как она приобретается? И вдруг читаем по причине умножения беззакония, беззаконной жизни, охладеет любовь во многих. Вот такая, кажется, где кроется нелюбовь. Мы все возмущаемся. Да что ж такое? Все друг друга ругают, грызут, осуждают. А в чем причина? Почему я осуждаю других, вы слышите, и грызу других? Ах, вот оно, кажется, в чем дело-то? Я думал, что я хорош. А оказывается, до того хорош, что с тобой никто и разговаривать не хочет. Насколько ты хорош? По причине беззакония. Какого беззакония? Беззаконие может быть разного характера. Это могут быть дела, но все начинается. Начинается, это предупреждают со всей силой святые отцы. Предупреждают, все начинается с мыслей. Мысли. В мыслях можно превратить себя в дьявола настоящего. Неужели мы этого не понимаем? Вот откуда, вот оно беззаконие. Этими мыслями совершенно можно себя разрушить. Никакой любви не будет. Какая там любовь? Поэтому святой Исаак Сирин и пишет, нет способа возбудиться в душе любви, если она не препобедила страстей. Вот он закон. По мере ослабления страстей я действительно могу получать, ощущать и чувство любви к людям. Пока я вижу себя хорошим, я сам себя люблю и больше никого не люблю. Вот оно закон-то какой. Ух, о чем бы поговорить, правда? Да чего ж интересно. А смирение что это такое? Все смирение. Да, то и дело. Что это такое за штука? Какая-то пассивность, какое-то бессилие, какая-то слабость. Что это такое? Забыли. Это одна величайшая сила. Это смирение, это как-то то качество, благодаря которому только возможно приобрести любовь. В чем она заключается, это качество? В познании себя. О чем вот мы говорили? Если когда я вижу, что я не могу победить свое нищебугодие, не дальше, еще глубже, ни зависть, ни тщеславие, ни осуждение, ну можешь победить? Не можешь? Ну и? Смирись, гордый человек, писал Достоевский, так признай, кто ты. Ничего не можешь. Где же ты, христианин? Тебя не тронь. Смирись. Смирение – это то, что появляется у человека на основании познания вот этой своей поврежденности, своей болезненности. Познавая ее, я начинаю понимать других людей. Я начинаю им сочувствовать в их негодных делах. Слышите? Да, вор. Господи, помоги ему. Что делать? А я еще хуже. Великодушие появляется. Если хотите, начало вот этой любви. Вот что такое смирение. Исаак Сирин писал, пока не смирится, человек не получает награды за свое делание. Вы подумайте. Награда дается не за делание. Не за делание. Понимаете? Что такое не за делание? Делание. Ну вот я людям столько-то помогаю. Вот я столько-то храмы строю. Вот я столько-то поклонов делаю. Вот я столько-то хожу в церковь. Стою как чурбан в церкви. Отстаю часы. Да, не за делание награда дается, оказывается. Нет, а за смирение и объясняет. Ибо даже у праведника, не познавшего своей немощи, недалек он от падения и от демона гордыни. Как только мы, оказывается, увидели, что у меня не фунт изюма, все, голубчик, все твои дела под корень подрубаются. Пост, например. Что это такое? Ну, мы знаем, вот сейчас начнется, да, скоромную пищу нельзя. А что пишет, например, Арсенофий Великий? Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит в предохранении себя от страстей. Слышите, ничего не значит без духовного поста. Ой, как интересно-то. А я думал, мясо не поел, и ура. И уже постник. Вот это несколько, вот некоторые моменты я отметил просто так, вы знаете, решил сказать о чем. Это все то, о чем мы очень мало слышим. О чем даже часто мы совсем не слышим. Очень мало. Мы не знаем этой духовной науки. Мы знаем только праздники и торжества. А если это будет так, то тогда христианство наше скоро окончится. При всем величии. Вспомните перед революцией, знаете, что было? Торжество монастырей, храмов, монахов, духовенства, церковных, учебных, богословских заведений полно было. Слышите? Полно! А Иоанн Кронштадтский говорит, у меня сердце обливается кровью от того, что творится у нас. Игнатий Брянчанинов что писал? Мы сохранили, кажется, всю внешнюю форму церковной жизни, но все это мертво. Святитель Феофан говорит, какие вещи. И часы исправные хорошо идут, но кто скажет, что в них есть жизнь? Слышите, как что говорил-то? Вот она, революция, и произошла. Внешнее все это великолепие само по себе без внутренней жизни, о чем, к сожалению, очень редко приходится слышать. Внешнее – ничто. Извините меня, что я так долго говорил, но все, я старался изо всей мочи, как вы видели, да, все сократить, для того, чтобы предоставить возможность и вам, ну, что-то спросить или поделиться своими мнениями, своими соображениями. Пожалуйста, я к вашим услугам.
Спасибо, уважаемый Алексей Ильич. У нас поступило много вопросов, и можно, да, уже задавать их?
Ну что ж, давайте попробуем. Только вы знаете что? Пожалуйста, имейте в виду. Задавайте мне только те вопросы, на которые я могу ответить. Вот так.
Хорошо. Вот о молитве. Уважаемый Алексей Ильич.
Да уж, уважаемый, не надо, Алексей Ильич. Прям без обращения, ладно?
Хорошо.
А то вдруг не так обратитесь, и я огорчусь очень.
Хорошо. Много говорится об опасности прелести или вообще неправильного подвига, вплоть до повреждения рассудка и гибели. Однако, как правило, подвижники стремятся к совершенствованию в молитве и оставляют мир. Можно ли сказать, что в этом случае их путь подвига другой, чем жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение в миру, как говорил преподобный Амвросий?
Дело все в том, критерием правильности духовной жизни является все большее видение своих страстей. Все видение, кто я есть на самом деле, не кем я себе кажусь, не тем, кого я вижу, а я вижу себя, ну, неплохо. Вы знаете, я не хочу сказать, что я святой, ну, сами понимаете, да, но я, в общем-то, нормальный человек. Оказывается, это пишет Петр Дамаскин, преподобный. Первым признаком начинающегося, обратите внимание, здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот критерий. Неважно затем кто, мирской человек, монах это, отшельник это. Если нет этого, то начинается ложь или то, что мы говорим, прелесть. Вот он критерий. И этот критерий чрезвычайно важный. Он настолько важен, что посмотрите, Макарий Великий, которого называли земным богом, был послан, вы знаете куда? В город. Кому? Поучиться. Поучиться. К кому? К двум замужним женщинам. Замужние. С детьми. И вдруг приходит к ним Макарий и говорит, скажите мне, как вы живете? Они ответили, мы, батюшка, Господи, мы просто не знаем, мы на дно адово пойдем. Одна суета сплошная, одни неприятности, осуждение, все. Макарий был потрясен и, выйдя, сказал, да, такого смирения я у себя еще пока не вижу. Поучиться послали Макария Великого кому? Замужним женщинам. Вот он, критерий-то где. Потому что только познав себя, видя себя действительно достойным ада, я обращусь к Христу. А Христос есть Спаситель. Тогда я получаю действительно спасение. Какое? То, которое Христос сказал правому разбойнику, сегодня же будешь со мною в раю. За что? Что он там, разбойник, сделал? Вот он, критерий, по которому мы можем действительно оценивать, если хотите, даже себя. Если у меня нет видения своих страстей, своей немощи, нет покаяния, потому что я боюсь, что некоторые, знаете, начинают играть. Ой, я грешный, я слышал это. Ой, батюшка, я грешный. Что мне делать? Батюшка ответил, если бы действительно ты видел себя грешной, то ты была бы иной. А потому что не видишь себя грешной, поэтому и играешь в свою греховность. Вот, оказывается, это общий принцип видения, только степень смирения, как говорят отцы, так лучше скажу, мерою смирения получает человек соответствующую благодать Божию. Вот так. Так?
Спасибо. Следующий вопрос. Слушатели просят уточнить и пояснить различия между понятиями и явлениями. Обетование Духа, огненные языки, божественная энергия, благодать в таинствах. Различия между понятиями и явлениями.
Господи, Боже мой. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Я не дорос до этого. Мне дай Бог понять бы, да. Как бы увидать, как бы не осуждать, научиться. А уж эти вещи, явления и прочее, ой, как высоко. Нет, я еще так не поднимался, простите. Не способен. Другой, может, вопрос.
Хорошо, Алексей Ильич, можно ли попросить комментарий на слова святителя Феофана? Когда трезвая мысль минет все твари, перенесется за пределы мира и погрузится в содержание Бога, тогда находит, что как несомненно, что он есть, так и, несомненно, то, что он не есть. Ой, что-то сложный вопрос, Алексей Ильич.
Да, я чувствую, уже начало меня приводит в экстатическое состояние, из которого я едва ли смогу выйти, чтобы ответить на него. О, Боже мой, интересно, что ж такое с нами происходит?
Мы прям лезем на седьмое небо. Не можем дрянную мыслишку, не знаем, как ее победить, а мы уже... Может быть, вам еще, не знаю о чем, о Григории Паламе, мне, может быть, что-то рассказать о божественных энергиях, да, о фаворском свете, может, рассказать о природе, да?
Ну, я все расскажу, потому что ничего не знаю. Не нужно, слушайте, ну что вы делаете? Нам же скоро помирать же. С чем мы предстанем перед Богом-то? Все обнажится в нас, вся грязь, которая в нас есть же. Ну что вы? Побыстрее, пока не поздно. Просить надо Бога помочь нам омыться, чтобы этого срама не было. Ну хорошо, извините меня.
Спасибо. Алексей Ильич, вот вопрос. Где граница между осуждением и рассуждением по отношению к священникам-приверженцам модернизма? Где грань между свободой мнений и душевредными новшествами?
Ну, обязательно надо священники модернизма. Как будто как в других вопросах между осуждением и рассуждением как будто нет различия. Да, я вам скажу так. То есть я скажу, я передам только. Да. Святые отцы говорят, что нет добродетели высшей, нежели рассуждение. Вы слышите? О, оказывается, не так просто приобрести. Мы никакой маленькую-то добродетель не знаю, как приобрести, а тут высшей. Нет высшей. А почему? А потому что без рассуждения любить хорошо? Во что можно превратить? Смиряться хорошо? Слушайте, что, быть рабом? Или что-то, или кем? Молиться хорошо? Да говорят, что даже если кто неправильно молится, в прелесть впадает и погибает. Да нет добродетели. Пост хорошо? Без рассуждения нет. Нет добра, никакого добра. Но что такое рассуждение? Это не просто я от своего глупого ума буду рассуждать, а только тогда рассуждение может быть верным, когда я это делаю на основании заповедей Господних и святоотеческих, если знаю, какие поучения. Вот в чем дело-то. А так это мы можем фантазировать, как угодно рассуждать, и, конечно, всегда в свою пользу и в свое оправдание. Осуждение всегда связано с чем? С внутренней укоризной кого-то, то есть с нелюбовью к человеку. Когда я осуждаю кого-то, что я люблю, что ли, его, да? А когда так, нет. А вот когда рассуждаю, например, о своих детях, люди, вот, мать, отец там рассуждает о своих детях. Они как рассуждают? Они рассуждают, они осуждают ребенка с тем, чтобы ищут, как ему помочь. А осуждение мы всех осуждаем. Ну что, мы можем помочь какому-нибудь там чиновнику, там вверху там какому-то, или иерарху? Ну, мы просто осуждаем и все. А зачем вы это делаете? Рассуждение там, где это требуется жизнью, чтобы я знал, как мне поступить. Как мне поступить? О, здесь рассуждай. А когда я ничего не могу там делать, а просто возмущаюсь, что кто-то такое там делает, по-моему, неверно, у меня неприязнь. А там, где нет любви к человеку, о каком Боге мы рассуждаем? О какой добродетели можем мы говорить? О какой святыне? Ну что вы? Ведь знаете, ведь из избытка
сердце, говорят уста. Как говорят? Если у меня злое сердце, так я и всех поливаю грязью. Всех. Знаете, как я помню, по-моему, отец Павел Флоренский говорил о Салтыкове Щедрине, говорил он. Так, знаете, как говорил? Он брызжет всюду вокруг себя ядовитой слюной. Так и сразу. Сразу видно, мы увидим. Человек, которого, что называется, сердце наполнено злобой, он и брызжет вокруг себя этой ядовитой слюной. На кого? А кто попадется? И напротив. Добрый человек, даже увидев что-то, скажет, ну, знаете ли, со всеми бывает. Вот так. Давайте лучше займемся собой, а не им. Не наше дело касаться его.
Спасибо. Алексей Ильич, вопрос из нашей жизни сегодняшней. В течение последних полгода значимость обрядовой стороны существенно понижена. Призывы светских и церковных властей исключить и уменьшить частоту посещения храма, маски, меры предосторожности – при прикладывании к святыням, какие последствия это имеет для нас? Способствует ли такая ситуация на большей концентрации во внутренней жизни? Не приведет ли она к отпадению многих от церкви?
Вы знаете, вот здесь эта ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой для каждого верующего проверки себя. Для многих это что? Или храм, или ничего. Оказывается, я без храма я вообще не способен. Не способен, оказывается. Мне нужно посетить храм, главное, отметиться. Вот так. Кто отметится? Кто-то говорит, может, действительно, я там, может быть, немножко смогу вздохнуть, помолиться. Но в любом случае мы же должны понять, что без промысла Божия ничего не происходит в нашей жизни. Один из, если хотите, скажу, догматов даже так. Случайностей в жизни нет. И вот сейчас то, что произошло, это произошло не просто так. Это произошло по закону духовному. По закону духовному. Вот ходите, сейчас я вам прочту. Марк Подвижник пишет. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Какого закона? Мы все думаем, что Бог. Бог. Ах, за что Бог? Ах, Бог. Все Бог делает. Нет, естественно. Что значит естественно? То есть следует прямо из нашего духовного состояния. В какой степени мы поражены страстями и особенно гордыней, то есть невидением самих себя. В том, оказывается, пресекают и различные последствия для нашей жизни. И вот этот вот вирус, который сейчас произошел, и когда мы действительно оказываемся иногда буквально, знаете что, скажу, пожалуйста, примите, отлученными от храма за свои добродетели в кавычках. А мы нет, возмущаемся, как это такое? Отлученными, Бог отлучает нас. Покайтесь, пока не поздно. Неужели что, почему не можете помолиться? Покайтесь. Отлученными от храма, отлученными от причастия. Вы знаете, что отлучается человек от причастия за какие-то грехи? Но это какие-то грехи, я не такой, да? Ах, ты не такой. Вот все. Ты себе приговор и поставил, что ты не такой. Надо понять это. Понять. А меры безопасности мы должны соблюдать. Слышите? Должны. Не должны безумствовать. Христос сам показал нам пример. Неужели мы не понимаем? Сам сатана ему говорит, вот, поставил он на крыло храма и сказал, бросься вниз, тебя же ангелы понесут, чего тебе бояться? Бросься. Помните ответ? Не искушай Господа Бога твоего. Так и мы сейчас поставлены перед этим вирусом. Да. И мы должны вести себя как? Разумно. А не так, мне, я все равно пойду в храм. Вот это безрассудство, это является одним из грехов. Да, можно, если пойти? Можно. Ты можешь, если оградиться. Если там мало людей, пожалуйста. Если у тебя нет опасности заразиться, пожалуйста. А если ты видишь, что тут ты можешь прямо потом в реанимацию попасть, то ты совершаешь грех и преступление. Не бросайся с крыла храма. Сам Христос тебе показал, не искушай Господа Бога твоего. А то видите ли, какие ревностные мы, о Боже мой. Я без храма не могу. Бедные пустынники, преподобный Сергий бедный, да, ушел в лес, ай-яй-яй. Да. Вот нужно же все-таки действительно понимать, что ничего случайного не происходит в нашей жизни. Все происходит по промыслу Божию. Мы должны смириться, мириться и осознать, кто мы. Вот отлучает сейчас Господь нас за наши добродетели. Нет, ну что вы, чтобы мы признали. Мы святы. И вдруг тут начинается. Поэтому, еще раз повторяю, мысль отцов. Нет добродетели высшей рассуждения. И поэтому тот, кто, невзирая на прямую опасность заражения, и лезет туда, он сам себя наказывает. Не просто наказывает в земном смысле, что заболеет. Он грех совершает какой? Ибо поступает вопреки прямым словам Христа. Не искушай Господа Бога твоего.
Спасибо, Алексей Ильич. Еще вопрос от наших слушателей мужчин. Слушатель, на мой взгляд, многие православные мужчины могут с сожалением констатировать, что женщины не желают быть замужем, а пытаются быть главными. Слова Священного Писания как из области фантастики для них. Как быть православным мужчинам в выборе спутницы жизни?
Ну уж насчет как выборы, это уж у кого как хватит ума. Пожалуйста. Говорят, что надо сначала все-таки немножечко узнать характер, прежде чем жениться. Ну я же вам только что приводил же. Девка была ангел, жинка стала бис. Вот чтобы не нарваться на этого биса, чтобы не случилось такого. Это надо. Но скажу вам, что это благоразумие должно с обеих сторон, и мужчины, и женщины, само собой, ну, понятно. Вот. А насчет этого явления, которое вы сказали, не удивляйтесь. Посмотрите на Западе, что творится, это феминистское движение. Какие ужасы там вообще творятся. Запустили вот вирус-то, действительно настоящий вирус. Вот это, что женщина должна быть или абсолютно независима, на самом деле не независима, а сразу же во главе. Ну что делать? Страсти в нас, да, побеждают разум. Что делать? Скажу впечатление свое от мужской половины населения. Все чаще и чаще приходится констатировать какую-то слабость мужчин мужского начала, какое-то женоподобие все вижу, нет силы. Женщина всегда ценит силу, твердость, разумность. А здесь что происходит? Вот это какой-то какое-то ослабление в мужчинах, какое-то женоподобие. Это просто печальное явление нашей жизни. Это, между прочим, факт. Так вот, а что делать? Я не знаю, может ли мужчина взяться за себя. Но не в том смысле, что начинает вести себя как деспот какой-то. Да избавит Бог. Тот, кто обладает силой, он ее не показывает. Показывает свою силу, как правило, человек, не имеющий силы, хочет показать, что он сильный. Апостол Павел сделал, я вам скажу, потрясающее открытие, историческое открытие. Женщина до христианства была кем? Рабыней. В лучшем случае служанкой мужа. Вот кем она была. Что сделало христианство? А оказывается, жена – это часть твоего тела. Ты свое тело будешь резать, колоть? Нет. Заботишься о нем? Да. Так вот, знай, это твое тело. Не служанка, не рабыня, а твое тело. И как ты заботишься о своем теле, так ты заботишься, слышишь? Ты от тебя, ты заботишься о своем теле. Заботься ты также о своей жене и прочее. Слышите? Главой остается кто? Он – ум. Мужчина – это начало ума. Женщина – это начало сердца. Это же замечательное согласование. Почему полнота и получается человечности, если хотите. Вот оказывается, какую революцию произвело христианство. Революция настоящая. Оказывается, это твоя часть твоего тела. Ты не часть, а тело твое. Вот как ты должен относиться к жене. И жена должна относиться, соответственно, к мужу. В семье должна быть монархия, а не демократия. Там, где начинается республика, там никогда мира не будет. И обычно, большей частью или очень часто, семья распадается. Монархия. Я, конечно, прекрасно понимаю, что монархия – это возможно только в том случае, когда мужчина не какой-то безумный, не какой-то пьяница, там алкоголик или прочие всякие вещи. Вот. Но должна быть монархия, а не так называемая демократия. Вот так я думаю.
Спасибо. Алексей Ильич, несколько вопросов по одной теме.
Так.
Как правильно
Что? Как правильно?
Нам относиться к распространению явлений? Как правильно нам относиться к распространению медиа-явлений? Монах – всероссийский певец, монахиня – директор кинофестиваля, блогеры Ютуба, видеолекторы. Что это? Монашество в миру или следование вкусам нынешнего века? Полезно нам жить в этом интернет-духовном мире? Как вы относитесь к деятельности отцов, которые стали блогерами? Может ли онлайн стать полноценным амвоном для священника? Много вопросов на эту тему.
Ну, в отношении монашества скажу вам совершенно ясно же, что такое монашество. Это отречение от всех тех забот, которые связаны с мирской жизнью. Для того, чтобы посвятить себя единственному занятию, скажу, знаете, к чему? Умной молитве. Не просто молитве, слышите, а умной молитве. Что это такое? Так сказать, это отдельный разговор. Так, умный, то есть когда ум в конце концов-то должен быть занят именно молитвой. Скажите, зачем? Затем посмотрите, как он влюблены, так и ждут, когда бы встретиться друг с другом. Ждут, радуются, ищут. Так и здесь тоже. человек, который ощутил действие Божие, он ждет, он радуется, что я могу быть с Богом. Молитва же пребывание с Богом. Вот в чем дело. Поэтому вот эти явления, о которых вы назвали, не всех, а вот эти вот артисты, да, и прочие, да, это не монашеское делание. Ну что вы? Это знак чего? Омерщения. Извините, что я говорю омерщение, а не обомерщение. Мне уж очень бы это не нравится. Так вот, это прям знак омерщения. И печально, когда если это явление, дух поощряется. В отношении же блогеров, скажу вам, вся суть от того, смотря чем занимается этот блогер. Может быть блогером, распространителем святоотеческих идей, ответом на вопросы жизни с точки зрения святых отцов. Ведь вы знаете, вот я не могу удержаться, чтобы не сказать, чем отличается православие от всех прочих христианских этих конфессий. Оно утверждает, что истинное понимание, правильное понимание Евангелия, то есть заповедей, Христово учение, дают святые отцы, поскольку они достигли очищения своего ума. Понимаете, вы слышите, я подчеркиваю, ума, очищение. И поэтому они дают верное, так сказать, наставление в этих всех вопросах. Так не просто, как вы знаете, вот эти вот, протестанты особенно это стали, библейские, вот эти кружки, библейские изучения. А вы знаете, чем они характеризуются? Знаете, чем характеризуются эти библейские? Как мне кажется, а я думаю, вот так, да? Другой говорит, а мне кажется, эдак. А третий говорит, а я думаю, иначе. Четвертый, пятый. Это что, библейское изучение? Срам какой! Библейское изучение только тогда может быть действительно полезным, необходимым, правильным, когда мы ищем, что говорят святые отцы, и даем, вот как надо это понимать, а не иначе. Вот тогда да. Так вот, блогер, он может быть разным блогером, может проповедовать действительно святоотеческое учение по вопросам христианской жизни и веры, а может себя самого, каких-то новоявленных, может быть, богословов. Вот, ну, кроме меня, конечно, да. Вот так. Вот. И тогда, конечно, во что это может превратиться? Вот тогда блогер, конечно, что становится одним из прочих протестантствующих. Вы слышите? Даже если он ничего протестантского там особенного не говорит. Нет православия без святых отцов. Только они – истинный источник верного понимания христианства, то есть Евангелия. И я бы просто был бы очень рад, если бы были те блогерам, которые именно вот в таком направлении живут, в святоотеческом направлении. А вы знаете, это же интереснейшая наука – показать по всем основным заповедям, как учат отцы, как нужно их понимать. Вон, видите, мы говорили о молитве. Оказывается, без внимания. Господи, я никогда с вниманием и не молюсь. Отче наш, и уже в Австралии. Ну ничего, я молитовку прочитал. Понимаете, красота какая. Прочитал. Эх ты, глупый. Ты ничего не молился. Так вот. Вот так в отношении блогеров, что я мог бы сказать. Так, что вы еще там нашли такого?
Да, спасибо, Алексей Ильич. Еще очень важное и насущное для наших слушателей вопрос. Как с духовной точки зрения относиться к дистанционному образованию и к возможному чипированию человека, позволяющему управлять мыслями, духовными движениями человека?
Ну, слушайте, ну совсем разные вещи-то. Ну, Господи, так это в одной строке-то. Да, ну, дистанционное образование, ну, куда же денешься, когда другого сейчас невозможно? Ну, невозможно. Вы что, сейчас против того, что сейчас вот мы это разговариваем, да? 1 июля, вы что-то такое говорите, странное. Ну, ну куда же денешься? Ну, остается хорошо, слава богу, что есть такая возможность хотя бы дистанционно, но встречаться, обсуждать и обучаться, это слава богу. Хотя, естественно, это явление достаточно новое, и тут еще много-много, может быть, требуется, ну, учитывать обстоятельства, чтобы не свести это дистанционное обучение к какой-то формальности. Но формально можно, вы знаете, я вам скажу, и обычное обучение. Пришел профессор, прочитал, до свидания. Можно так? Можно. Вот вам и дистанционное. Кажется, никакой дистанции. А можно иначе. Так что в этом отношении я не вижу тут ничего худого. А слава богу, что есть хотя бы такая возможность. Насчет чипов. Учтите, вы же видите, идет цифровизация, от которой, поздравить вас, никуда не денемся мы. Таков поток научно-технического развития жизни, увы. Поэтому, в том числе и чипирование будет, не беспокойтесь, все будет, будет. Поэтому задача наша состоит в чем? Не в том, чтобы мы могли остановить этот процесс. Это глупо, это все равно, что рукой остановить Волгу, например. Попробуйте, это вообще неплохое занятие. Не это требуется, требуется другое. Требуется, как нам вести себя перед лицом этого факта. Вы слышите? Не в том смысле, чтобы остановить или уничтожить его. От этого факта никуда не уйдем. Все будут. Всюду покроет цифровизация. И наверняка всех чипируют. Потому что Антихристу нужны рабы, а не люди. Вот. А вот как нам относиться к этому, это действительно вопрос очень серьезный, по-христиански. Надо смотреть. Действительно ли с помощью, когда оно подойдет, если это чипирование, могут управлять моим сознанием, моим убеждением, моим верой или нет? Надо смотреть. А, конечно, а так вам скажут, ну что вам, вместо какой-нибудь карточки-то, вместо носить с собой куда, лучше же вам под кожу это сделают. Надо смотреть, что это такое. Действительно будут мной управлять в смысле моим сознанием. О, это страшно. Одним словом, я хочу сказать, от факта этого мы, конечно, не уйдем. Может быть, благодаря каким-то, ну, не знаю, задержать его на какой-то, на год, на два, там, я не знаю. Ну, в общем, это не важно уже. Вот. Самое главное, что надо, пока не поздно, воспитывать себя в христианском образе мыслей, в христианском образе жизни и готовиться к этой цифровизации с тем, чтобы остаться христианином в любом случае. Потому что сейчас мы еще не знаем, с чем до конца это связано, еще не знаем. Но подойдем, увидим. И вот, но готовиться нужно, конечно, заранее.
Алексей Ильич, разрешите принять эти слова как пожелание всем нашим слушателям. Благодарим вас за эту встречу, за беседу. Желаем вам здоровья, сил, здравия, терпения. И очень благодарны вам. Спасибо вам большое.
А откуда вы знаете это? Что, откуда? Вы что, достигли прозорливости, да? Ну, хорошо. Ну, всего доброго. Всем тоже желаю здравия, благополучия, помощи Божией. Да. Всего вам доброго.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, спасибо, Господи.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Спасибо.
Всем сил, здоровья.